Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов 8 минут, вторник, май, день 21. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Четыре балла пробки в Москве и 18 градусов. Алексей, с добрым утром, отличного эфира, пишет Яковлев Виктор. Андрей Березин, всех причастных с днем краснознаменного Тихоокеанского флота, ура! Поздравляю! Доброе утро, мус берега попутали, и смайлик. Василий пишет, это по поводу того, что они не знали, что Россию можно во всем обвинять, а Израиль нельзя. Всем бодрого утра, пишет Алексей Кузнецов. Доброе утро. Порция «Это другина» от Израиля и США скоро дойдет до передозировки, пишет Алекс Поляков. Приветствую, хорошего эфира, пишет Александр Первый. Финист пишет, всем здравствуйте. Вот интересно, если вертолет был американский, они могли удаленно какую-нибудь электронику отключить? Что-то американцы засуетились и заговорили, что не хотят Третьей мировой из-за крушения вертолета. Да, они из-за чего-то другого хотят Третьей мировой, мне кажется. Всем добрейшего утра и с днем Тихоокеанского флота, пишет СВ. Доброе утро, пишет Егор, депутат. Доброе утро от здравомыслящего этнического немца. Хорошего эфира, пишет Владимир. Привет, понятно, привет, стиль. Доброе утро, Алекс. Алекс. Виктор пишет. Здравствуйте, здравствуем. А как твое здоровье? Прекрасно. J23 пишет мне. Доброе утро, США. Не надо сравнивать ордер от МУС Путину и Нетаньяху. Это другое. Вот клоуны, пишет Василий. Доброе утро, хорошего эфира и настроения, пишет Артем Грачев. Доброе утро. Наверное, скоро на Западе выйдут газеты с таким заголовком «Гаагский гамбит Путина». Путин заставил МУС выдать ордер, значит, на себя, чтобы потом суд выдал ордер на Нетаньяху. И теперь весь мир видит, какие мы двуличные свиньи. Это удар по демократии. Айбелив смешно шутит, мне кажется. «Доброе утро, Алексей», пишет Сталиненок. «Прокуроров МУС осталось на 2-3 ордера, максимум 5», пишет Василий. «Добрейшего утра и отличного дня», пишет Олег. «С добрым утром». Что вообще с Зеленским? Он легитимен, пишет Дмитрий. Так, это был российский вертолет? Нет, не российский. «Доброе утро всем, кто сегодня проснулся», пишет Бараэт. «Доброе утро», пишет Дягилев. «Утро без передачи Алексея и горячего хот-дога не утро», считает Данил Болдырев. Вот. «Доброе утро всем, прекрасного дня», пишет Аберон. «Доброе утро. На Люблинской улице в центр сегодня соперничает с Балашихой по баллам пробок. Как хорошо, что сегодня выходной», пишет Добрый Док. «Передозировка добрыми утрами», пишет Мышел. «Гроза, интересно, будет? Воланд уже гуляет на Патриках», задается вопросом Александр. «Ну, обещали, да, что будет сегодня гроза». «А у нас сотни самолетов, были проблемы с прохождением техобслуживания и с отсутствием обновлений программного обеспечения из-за санкций. Отсюда и не работает интернет, и отсюда мог и не работать маячок. Мы знаем, есть проблемы с обновлением и компьютерных программ, и у дорогостоящих автомобилей стран Запада. Все же Раиси летел на американском вертолете, а против Ирана санкции. И даже техническая неисправность разве не могла быть связана с санкциями?» Серж Копатель продолжает утверждать, что самолет все-таки российский. «Доброе утро, пасмурно, однако», пишет деда Вова. Вася Куролесов пишет, что он приветствует. «Пора уже колонку The Times делать под названием «Это другое», пишет недобрый. Да, по США не видим геноцида в Газе, а вот в Буче мы его видим, пишет Василий. Свободу Зеленскому, пишет Александр Первый. Для чего создают такие организации, как МУС, если всем пофиг, пишет доброжелатель. Вот это интересный вопрос, на который, наверное, и ответ не найдешь. Но там такая история. Надо ратифицировать что-то там. Надо сказать, что я участвую, и для меня эти решения что-то значат. А если ты не участвуешь, и для тебя решение это ничего не значит, то и плевать. Вот. У США нет вертолетов, сикорский россиянин, пишет Уксус. Там вертолет США старенький, на котором Шварц в «Хищнике» летел, пишет Василий. Интересующимся, пишет J23, в ООН заявили, что продолжат считать Зеленского президентом Украины после 20 мая. Скорее, Россия особо возникать пока не станет по факту подписания соглашений, в зависимости от ситуации, пишет J23. Теперь Украина свободна, пишет Александр Первый. Доброе утро, на рыбалке клев есть, пишет Саша Зум. Я все еще ваш законный президент. Нео присылает картинку с такой подписью, где Янукович улыбающийся. Так, ну что, у нас определились две темы, которые вам, как минимум две, да, которые вам интересны. Связаны они все с тем, что это другое. Вот это такое, рубрика «Это другое». Первое «Это другое» связано с тем, что прокурор МУС предложил все-таки выписать ордер на арест Нетаньяху, а второй связан с тем, что Зеленский никаких выборов не проводил, легитимность его вроде бы по закону исчерпана, но «Это другое», выборы не нужны. Вот, нам, в общем-то, толково объяснили вчера в ООН, что выборы никому не нужны, выборы, они, в общем, и не интересны. Что, в общем-то, опять же, ставит нас в понимание, что в следующий раз, когда где-либо будут выборы, можно сильно внимание на них не обращать. Потому что, а какая разница, если по итогу можно сказать, что они не особо-то и нужны, правильно? Ну, если вот сейчас Зеленский никаких выборов не делал, и все сказали, ну, понятно, почему он не делал, так всегда можно сказать, что понятно, почему выборов нет. Потому что и дальше придумать почему. Погода плохая, настроения нет, не время сейчас. Мало ли, какие есть варианты. Вот две темы. Давайте начнем с... Давайте начнем... А в общем, мне кажется... Что интереснее будет, наверное, вот это другое в плане МУС, значит, Израиль, да, Нетаньяху, поведение американцев. Что думаете по этому поводу? 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, Телеграм. Вообще интересно, МУС... Сейчас же американцы стали жестко давить, говорит, мы, говорит, и санкции можем ввести... И что угодно, сейчас только попробуйте. Американцы давят, чтобы ордер на Нетаньяху не был выписан. Кстати, если кого-то интересует, а где были американцы, когда этот же странный орган под названием Международный уголовный суд выписывал ордер на президента России, так американцы это поддерживали горячо. Американцы это горячо поддерживали, там вот этот Линдси Грэм задавал вопросы Блинкину, все это под камеру, Блинкин говорил, да-да-да, мы видим зверство России, конечно, зверство страшное совершает Россия, просто ужас, какие зверства совершает Россия. Сейчас ему говорят, ну вот Израилю, может быть. Он говорит, как Израилю? Он говорит, ну посмотрите, что происходит в Газе. Он говорит, что происходит в Газе? Ничего не происходит. Мы ничего не видим, а что происходит в Газе? Он говорит, не сметь выписывать ордер на арест Нетаньяху. Вот ж удивительная история. Алло, здравствуйте, да. Да, пожалуйста.
Получаю эстетическое удовольствие от ситуации двойных стандартов в мире.
Да?
Да, вот прям двойные стандарты, я не знаю, вот как нефть черное, молоко белое, вот то же самое.
Если где-то в школе когда-то там или где-то в ВУЗе нужно будет преподавать политику двойных стандартов, ну, то есть объяснять, то можно будет взять вот этот пример. Он такой будет, хрестоматийный.
Вот прям, да, вот это прям вот про двойные стандарты.
Вот
не больше, не меньше.
Да, вот вам классический пример двойных стандартов, дорогие друзья. Открываем главу «Двойные стандарты» и начинается.
Не просто классический, эталонный.
Да, эталон. Ну а что делать-то теперь? Вот, понимаете, американцы в каком интересном положении оказались. Тут даже интересно не Израиль, а именно американцы. Потому что, значит, насчет России они суетились и радовались, и видео записывали многочисленные с серьезными лицами, да? А теперь они с не менее серьезными лицами, и даже, я бы сказал, грозными, говорят, Нетаньяху не трогать. Вот что делать с американцами? Ну... Что делать американцам?
Пока еще гегемон диктует свои правила.
Да.
Трамп же ввел санкции тоже против иностранных организаций. Как только.
Да.
А вы
не видели, может быть, что по этому поводу думают вот там всякие беглецы из России? Они же тоже, наверное, как-то это комментируют, что-то говорят. Они все говорят, это другое или как?
Вы знаете, я родом из Молдавии, а там политика сейчас, сами понимаете, какая.
Понимаем, да, Санду у нас русский язык забыла, вот, у нее там Defend, Freedom.
Не-не-не, да вы посмотрите, как она сейчас общается с русскими, ходит по всяким русскоязычным населенным
пунктам. Да,
но
я просто посмотрел, где она общалась там с этим, с Дудем, и, значит, она все время забывала русские слова, это было забавно. Она выглядела как вот женщина из интернета.
Вы представьте себе, насколько ее тошнило разговаривать по-русски и насколько ее заставили.
Я вот не сомневаюсь даже.
Политработники, которые из ее команды вот сказали, ну, Майя, ну, я тебя умоляю, вот, давай.
Надо,
и она вот,
надо.
Надо, родная, надо, да.
Да.
Ну, я про прессу. Mm-hmm. Они не отвечают, Алексей. Mm-hmm. Они просто не отвечают, потому что когда наш президент Путин, играя в хоккей, не заметил ковер, был у него такой случай,
ну,
и
да,
он упал.
Да.
Ну, они где-то неделю мусолили. Хотя человек, просто играя в спорт, просто споткнулся. Вот они неделю мусолили вот этот момент. И
да.
Что там чуть ли вот посмотрите, вот-вот-вот скоро, да это уже все. Когда вот эти случаи с Байденом, я про федеральные каналы.
А это каждый день происходит?
Их просто сотни, да, тысячи. Они даже не отвечают, они даже не замечают. То есть нет такой новости. Поэтому и тут то же самое. Они не увидят этой новости, они не знают об этой ситуации.
Забавно.
И народ тоже не узнает.
Ну, забавно.
А у меня вот,
раз вы про Молдавию все-таки сказали, мне интересно у вас вот что узнать. Много есть рассуждений на тему, а что будет дальше? Вот следом за Украина. И некоторые говорят, вот там Прибалтику попробуют на нас бросить войной, там еще что-нибудь, Финляндию. Я говорю, ну все-таки прибалтийские страны, они в НАТО, как ни крути. Там вот есть у них там определенный устав, в этом уставе есть статья, которая вроде как говорит о том, что надо тогда всем остальным включаться в военные действия. С Финляндией та же самая история недавно произошла. А вот Молдавия...
Мои родители, которые там живут, говорят, замечу, они не пророссийские.
Угу.
Очень сильно вот людям моют
головы,
мозги, моют восприятие, да, восприятие мира. Они не пророссийские, то есть они такие, типа, а-ля.
Угу.
Как есть, так есть.
Понятно.
Дайте нам спокойно дожить свои там года.
Да.
Они говорят, что делается все. Все, чтобы все-таки Молдова присоединилась к клубу неудачников Украины. Вот прям все делается.
Все для этого.
Но есть одно дно. Угу. Молдова не Украина. И слава богу, в Молдавии нет вот этой вот культуры национализма. Вот ярого, знаете. Вот не удалось им до конца воспитать.
Угу.
Не выпускали у нас в начале 2000-х фильмы с молдавским переводом. Все-таки люди шли в кинотеатры и смотрели...
С другой стороны, там рядом румыны, и они такие, Молдавии нет, молдавского языка нет, молдаван нет, есть только румыны и Румыния. И это должно о чем-то, мне кажется...
Ну, это такие спорные, неважные для Молдавии вещи, понимаете, Алексей, когда у тебя коммуналка 400 евро, а зарплата 400 евро.
Ага.
Вот коммуналка равно зарплата.
Интересно.
Ни больше, ни меньше. То тебе уже не важно, что говорят премьер-министр Румынии.
Ну да.
Потому что Я вот закончу, извините, что так долго.
Не-не, нормально, я же сам спрашиваю.
Молдова, это страна, которая, ну, просто массово покидает свою... не Молдова, население Молдовы. Это население, которое массово покидает свою страну. Массово. То есть, это не то, что там наши релоканты. Ну, ушли, там, у меня ушел знакомый, у тебя ушел знакомый. Там все ушли. Там остались старики и дети. И там, я не знаю, кто последний уйдет, выключит свет из этой страны. Это даже не Латвия.
Вы вроде говорите... А вы говорите вроде про Молдавию, а я сразу думаю про Латвию, про Литву,
Эстонию. Не-не-не, Латвия еще хорошо. Там еще что-то есть. Ну, представьте, вот ты работаешь в своей стране, и у тебя зарплата 400 евро. При этом ты накопил 100 евро на билет, уехал к своим родственникам, где-то там, я не знаю, ну, чаще всего уезжает Италия, Испания, Германия, да?
Ничего себе, какая география.
Европа такая, более или менее. Франция, но там проблемы. Уезжаешь туда, и твоя зарплата, 1500 евро.
Ну да, разница существенная.
Да нереально существенная. Вот ты работаешь только на коммуналку, и вот ты работаешь, у тебя остается... Чтобы оплатить коммуналку, ты оплачиваешь свою, ну, квартиру, и у тебя условно еще 300-400 евро остается.
То есть, вот ты был в минусе, экономический вопрос, да? Понял, спасибо. Спасибо большое. Пожалуйста. Вообще, вот эта вся история очень сильно напоминает вот заробичан украинских, да? Тоже знаменитые, которые там в Польшу ездили и далее. Вот. Все это напоминает Прибалтику во многом. Все это напоминает и другие страны. Чисто такой экономический вопрос. Заработать денег. И постепенно все просто разъезжаются, и непонятно, что там останется. Может, румыны и ждут этого момента, когда из Молдавии просто все уедут уже, и румыны скажут, ну все, уже все уехали, все равно, что? Ну, кому-то же надо как-то что-то здесь делать, и скажут, ну, все, уже все, нет Молдавии, все. Тем более там как бы вот есть такой, такая мысль, что это вот объединение двух стран, да, там, Румыния и Молдавия. Ну, судя по заявлениям, которые мы слышим от властей Румынии, все-таки там не объединение, конечно, а поглощение предвидится. То есть там Молдавии-то никакой и в помине не останется, если вдруг это произойдет. Но я почему про Молдавию-то сказал? Потому что, вижу перспективу именно в том, чтобы ее попытаться, да, превратить вот тоже в такой военный плацдарм со стороны Запада. Почему? Ну, потому что Молдавия не в НАТО, все очень просто. Правда, если она станет Румынией, то она вроде как и в НАТО сразу. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей. Вас Мирослав беспокоит.
Здрасте, Мирослав, да.
Да, Международный суд в Гаге нам нашего серба президента... Они, в принципе, убили его, Слободана Милошевича. Сейчас убивают генерала Младича. И это просто в этом суде работают фашисты. Никак по-другому не назвать.
А вот их вчера, кстати... Обвиняют. Да, да, простите, Мирослав, что перебиваю. Их вчера, кстати, Нетаньяху назвал антисемитами. Может, он прав?
Да, я не могу сказать. Они что-то очнулось и сейчас обвиняют премьера Израиля. Раньше, когда албанцев вообще не обвиняли в этой нашей гражданской войне. Хорватов тоже, боснийцев тоже. Только сербы за все виноваты. А сейчас они какую справедливость там не понимают, честно слово. Им, можно сказать честно, им просто надо, может быть, это жестко, отправить один кинжал, чтобы больше они не существовали.
Может быть, кинжал, но судя по тому, как сейчас американцы возбудились, может быть, томагавк все-таки. Как вариант, как вариант. Да, спасибо большое, Мирослав. Интересная, да, ситуация. Но у меня почему-то... Спасибо большое, Мирослав. У меня почему-то ощущение, уж простите, которым я с вами поделюсь, оно заключается в следующем. В итоге сейчас не выдадут ордер на Нетаньяху. То есть сейчас американцы пригрозили, сейчас все скажут. И посидят в этом МУС, репу почешут, скажут, а надо ли оно нам? А надо ли оно нам? Слушайте, давайте лучше, наверное, мы будем искать что-нибудь такое про Россию. Давайте лучше какой-нибудь ордер еще один на Россию выпишем. Что-нибудь там придумаем, правильно? Там же когда Россию ты пытаешься там выписать ордер, что-то еще, так это же все хвалят, всем же нравится, Блинкин довольный, настроение хорошее. А тут мы что-то на Израиль решили замахнуться, и это мы зря, конечно. Это мы зря, конечно, потому что по башке сейчас получим. Сейчас соберутся все эти прокуроры, судьи, МУС, такие перетрут между собой, и, я думаю, придут к выводу очень простому, что как бы существует политика двойных стандартов. А в этой политике двойных, а то и тройных стандартов существует сейчас страна и народ, в широком смысле этого слова, который можно ненавидеть. Это русские, и это Россия. Вот русских и Россию можно ненавидеть, можно против них делать все, что хочешь, можно абсолютно неоправданные решения в суде принимать и так далее. А всех остальных трогать нельзя. Вот и все. А, еще есть Белоруссия, если что. Конечно же, есть еще же Белоруссия. Сейчас в МУС подумают, что же мы не туда-то на карту смотрим, зачем все, значит, ослепнут одномоментно, скажут, ничего не видим в Газе, ничего не понимаем, Израиль ничего не делает, все хорошо. Вот, и вот Белоруссия же есть. Правда, давайте займемся там Белоруссией, а давайте займемся там Китаем, а давайте еще чем-нибудь займемся. Румыны, свет не выключайте, отдайте нам выключатель, пишет недобрый. Это румыны, обращаясь к... Молдавии. Проблема, как снежный ком. Молдаване уезжают, налогов поступает меньше, фонд оплаты особенно бюджетников. Зато у Санду хорошее западное образование, но вот чьи интересы она представляет? Молдаван ли? Пишет Адам. Ну, Адам, мне кажется, это уже не вопрос. Молдаван она интерес представляет или чьи? Янукович-то так и не сложил официально свои полномочия президента, пишет J23. А может и не зря? Может быть и не зря? А вот, так... Про Молдавию. А задача людей борьбой за еду, и никто не станет поднимать голову и смотреть, что происходит. И под шумок можно совершать интервенцию. Никто не заметит подготовку, пишет Маугли. Ну, в принципе, да. Но Украине, как и в Молдавии, людям знатно загаживают мозг. В таких условиях не то, что МУС не будешь обсуждать, но и нацистов у себя во дворе не заметишь, пишет Василий. Вот только несколько примеров названий роликов Гордона с огромным количеством охватов. Ну, там ужас, конечно. Давайте я даже это читать не буду, потому что это, конечно, конкретный бред. Может быть, так пирамидки влияют на его сознание, повлияли когда-то. Даже если Израиль, США причастны к падению вертолета, Иран съест и это. Я не удивлюсь, что там какая-то революция начнется, пишет Ларек, возвращая нас немного к другой теме, но, в принципе, говорим об одном. Ездил каждое лето в Молдавию до распада на границе с Румынией, есть город Унгены. Так в 89-м году открыли границы для жителей, улицы все переименовали в непонятных румынских поэтов, пишет Василий. Ну, все, в общем-то, понятно, да? Политика двойных стандартов, мы ей не удивляемся, мы о ней знаем. Думаю, что МУС сейчас пойдет на попятную. Вот есть у меня такое вот видение. Если нет, будет, конечно, очень интересно. Но что-то мне подсказывает, что все-таки пойдут на попятную. 8.30, новости. Четыре балла в Москве, 18 градусов. Это программа Алексея Гудошникова на радиостанции «Говорит Москва». И мы продолжаем. Так. Россия всегда сталкивается с предвзятостью и двойными стандартами, пишет Дягилев. Обратите внимание, Дягилев, с двойными стандартами и предвзятостью сегодня сталкиваются все, кто имеет смелость говорить против, так скажем, того, что говорит Запад, да? То есть мы же видим это проявление двойных стандартов от достаточно конкретных стран. Это просто вот всем понятно, наверное, да? Это ведь проявление касается и Китая, и многих африканских стран, и стран Ближнего Востока. Политика двойных стандартов – это то, что применяют американцы, да, вот этот обман. Давайте это просто... Красиво называется «политика двойных стандартов». Вранье. Вранье. И вот это вранье американское, оно связано с тем, что они хотят сохранить свою гегемонию. Это всем понятно. Вот. А гегемония их, видимо, держится именно на этом, на вранье, ни на чем другом. А еще сегодня годовщина освобождения Артемовска. Как будто эпоха прошла, столько действий за этот год, пишет J23. Да, действительно, J23, время очень быстро сейчас идет, и очень много событий, одни сменяют другие, и когда задумываешься, сколько времени прошло, кажется, что, ну, в любом случае, либо кажется, что это было вчера вообще, либо кажется, что это было слишком давно. США, империя лжи, пишет Алекс Поляков. У грузин сейчас тяжелый выбор: быть рабской, загнивающей, как Беларусь, или свободной и процветающей, как Украина, пишет Дробик Сергеевич. Смешно, смешно. Я бы поспорил о том, что МУС сейчас даст заднюю. Не знаю, специально или нет, но они сейчас себя поставили в ситуацию, когда уже нужно идти до конца. У них и так сейчас репутация организации, выполняющей политические заказы. А если теперь не выдадут ордер, окончательно отольют в граните имидж клоунов, генераторов инфошума, не более. А вот если пойдут до конца, то есть шанс быть замеченными новыми полюсами силы на Земле: Китаем, Россией, Индией, Африкой и так далее. Как орган справедливого и непревзятого правосудия. Если это произойдет, значит, МУС в мире кратно возрастет. А Штаты их все равно не признают. Так зачем ложиться под этого стареющего гегемона? Пишет Василий. А что касается Василия и заявлений вот этого конкретно, значит, это их могут заметить в Китае, России, Индии, Африке. Они против нас совершенно неправомерное, да, решение вынесли против нашего президента, выдав ордер на арест нашего президента. Я просто напоминаю, вот, за детей, которых якобы Россия там украла где-то там на Украине. Потом этих детей нашли в Европе, кстати. И что там по поводу отменить ордер-то? Что-то как-то пока не идет ничего, да? Что-то пока разговоров я по этому поводу не слышу. Забавно. Даже не извинились, кстати. Вот. Цитату Нетаньяху дает Дягилев. «С какой наглостью вы смеете сравнивать монстров Хамас с солдатами Цахал, самой моральной армии в мире? С какой смелостью вы сравниваете Хамас, который убивал, жег, резал, насиловал и похищал наших братьев и сестер, и солдат Цахал, которые ведут справедливую войну, не имеющую себе равных в нравственности, не имеющую себе равных?» Восклицательный знак. Да, действительно, Хамас убивал, да, действительно, насиловал, да, действительно, похищал, и в том числе и солдат Цахал, и женщин, мы это видели. Здесь нельзя не согласиться с Нетаньяху. Но то, что самая моральная армия в мире Цахал, или что, например, Цахал ведет справедливую войну, не имеющих себе равных в нравственности, вот это, конечно, интересное заявление от Нетаньяху. Но мы же все видим кадры того, что делает Цахал в Газе, да, и в секторе Газа. Назвать это высокоморальной войной или самой, тем более уж высокоморальной войной, по меньшей мере странно, как мне кажется. То есть, либо мы что-то не понимаем в морали. Странный орган этот МУС, может, это попытка европейцев прощупать почву на предмет создания отдельного полюса силы, независимость от США, пишет Александр. Да, ну почему тогда он вообще называется Международный уголовный суд? Какое он вообще отношение имеет к международному чему-то? Ну, назвали бы европейский, но есть ощущение такое, что он и так существует, Европейский уголовный суд. Зачем тогда международным называться, если ты не международный вовсе никакой? Нетаньяху что, решил пойти в стендап, пишет Абили Факинг Лайф? Ну, можно расценивать это по-разному, а можно расценивать это как уверенность в своей правоте. Вот Нетаньяху уверен в своей правоте, он уверен в том, что Цахал ведет самую моральную, самую правильную войну, все делает правильно, это высоконравственное военное действие. Но что я могу сказать по этому поводу? Опять же, да, если мы будем пытаться вырваться из политики двойных стандартов и говорить о вещах реально, то если Цахал ведет высокоморальную самую войну, то получается, а мы-то что тогда? Получается, наши военные действия еще выше, чем самые высокоморальные, или что? Да? Ну, как бы такой вопрос возникает. Но если вас прямо интересуют еще интересные, странные заявления вчерашние, то есть еще Зеленский, он попытался перебить в этом смысле Нетаньяху даже. У него не получилось, но он пытался. Сейчас скажу. Цитата у меня где-то, я себе специально ее... вот. «Мы никогда не использовали западные вооружения для нападения на Россию. Не били по их территории. Нам не дали зеленый свет». Зеленский. «Никогда не использовали западные вооружения для нападения на Россию. Не били по ее территории». Он вообще о чем? Даже если представить себе, что он утверждает, что Крым – это Украина, даже представить себе, если что, он утверждает, что ДНР, ЛНР, Херсонщина и Запорожье – это тоже Украина, вот представим себе, что у него вот такой взгляд на жизнь. По Белгороду чем стреляете? Что такое система «Вампир»? Это что, украинцами, что ли, придуманная система или что? Скажите, пожалуйста. Это просто первый вопрос, который возникает. А, извините, а какой системой был сбит самолет Ил-76, на котором, кстати, на борту которого находились военнопленные украинские? Он какой был системой сбит? И самое главное, где? Но вот Зеленский тоже решил, видимо, удивить всех своим взглядом на жизнь, так сказать. Но, с другой стороны, не удивил, потому что мы и так про него уже все знаем. Что же касается Зеленского, да, это та тема, которую я тоже хотел с вами отдельно обсудить. Но тут интересно заявление ООН, безусловно. Зеленский продолжает оставаться для ООН главой государства, заявил на брифинге официальный представитель главы Всемирной организации Стефан Дюжарик, комментируя факт грядущего истечения полномочия Зеленского на его посту. Ну, как бы это он вчера же говорил, поэтому грядущего. Вот сегодня Зеленский уже все, истекли полномочия. Цитата. «Президент Зеленский остается для нас главой государства Украина и тем человеком, с которым генеральный секретарь общается, когда ему нужно связаться с украинским лидером», сказал Дюжарик. Все. Давайте скажем еще раз одну очень простую вещь. Выборы... Оказывается, никому на самом-то деле не нужны. Все, не нужны. То есть, когда на Западе придираются к нашим выборам и говорят, выборы в России не такие, что-то не так, политическое поле не такое, кто-то там не представлен, кто-то неправильно представлен, все не так, неправильно считаете, вот, будем заливать зеленкой и все такое. Вон. Это вот пример подхода к выборам в другой стране, американский. Да? Это они так не вмешиваются, просто на всякий случай напоминаю. А вот когда, например, на Украине выборов нет, то всем и все равно. Ну, нет и нет. Ну, как может воюющее государство проводить выборы? Ну, дело в том, что и Россия воюет, но выборы провели. А Украина почему-то не проводит. И как бы это нормально. И из ООН выходит и говорят... Вообще не проблема, так и будем звонить Зеленскому. Так а зачем тогда вы все эти годы изображали, что выборы значат? Зачем вы изображали, что они каким-то образом должны особенным происходить? Зачем вы изображали, что вы будете за ними следить? Зачем вы за ними вообще следили? Зачем вы пытались найти какие-то там ошибки, так скажем? Зачем? Ну, они же ничего не значат. А если выборы ничего не значат на Украине, так они ничего не значат и в США, правильно я понимаю? Так а зачем тогда вы проводите выборы? Может, и не проводить вам выборы? Может быть, оставьте себе Байдена, да и слава богу? Что с этим Трампом, правда, мучаетесь? Ну, зачем вам это надо? Теперь Зеленский стал лидером группировки, а не президентом, пишет Владимир. Ну, для меня-то он давно уже не президент с точки зрения вообще вот любой. А вот... Для ООН, видите ли, по-другому. Выборы-то, получается, не нужны, что ли? А как проводить выборы на тех территориях, которые они считают оккупированными, пишет Боря, позвони. Боря, позвони, ну провели бы на тех, которые они не считают оккупированными. Ну провели бы среди тех миллионов украинцев, которые выехали за рубеж. В чем проблема-то, я не понимаю. Или они считают, что на тех территориях, которые они считают оккупированными, там люди сидят и прямо мечтают проголосовать за Зеленского? Чепуха. Сказать, что они на самом деле считают, я скажу. А они считают, они точно знают, что если бы выборы на Украине проводились, Зеленский бы провалился с треском. Вот и все. Соответственно, легитимность Зеленского, она на самом деле... заключается не в том, проведет он выборы или не проведет, а в том, что он, если их проведет, на этом его все правление и закончится. И это абсолютно всем очевидно, все это прекрасно понимают. Но для того, чтобы Зеленский сидел в своем стуле, выборы проводить не надо. И их не провели, и все, и никаких проблем. В ООН считают по-прежнему нормально, будем звонить Зеленскому. Ну, звоните. Поэтому какая проблема? А как в 2014-м провели выборы Порошенко без Крыма и Донецка с Луганском, пишет Виталий? А как, кстати, они без Крыма проводили и Донецка, и Луганска выборы, когда выбрали самого Зеленского? Вот вам такой вопрос. Это если они ссылаются на какие-то разговоры об, как они называют, оккупированных территориях. А как же вы Зеленского-то выбирали? Без Донецка, Луганска и Крыма. Как вы это делали? Ну, как-то делали. Правда? Плюс ко всему, ведь Украина и тогда заявляла, что она воюет с Россией. То есть тезис о том, что мы воюем и поэтому не проведем, опять не подходит. Тезис о том, что у нас есть территории, на которых мы не можем провести, тоже не подходит, потому что уже проводили. Уже было время, когда во время военных действий и во время того, как территории, значит, уже были либо России, либо вместе с Россией, так скажем, вы проводили выборы, вы самого Зеленского так выбирали. А вот Зеленский, вот я помню, когда он обещал, что он придет на один срок и сделает так, чтобы украинцы перестали плакать. Они никогда не будут плакать. Мы же не знали, что у него идеология такая. Нет украинцев, никто и не плачет, да? Ну вот у него такая идеология. Чтобы никто не плакал, никого не должно быть. Но получается как? Он обещал прийти на один срок. И видите, пока исполняет... В общем, ровно так, как и обещал. Все, в общем, как предсказывал. Говорит, я на один срок. А сколько будет длиться этот срок? А ответ очень простой. А вот сколько нужно, столько и будет. А кому нужно? Коллективному, замечательному Западу. Которому, внимание, на выборы плевать. Плевать. Им главное, чтобы был результат такой, какой нужен им. Если пройдут выборы в любой стране, и выборы эти, да, пройдут так, что это будет невыгодно американцам, это будут плохие выборы, на которых все сделано неправильно. А если вдруг в стране в какой-то пройдут выборы с результатом в пользу американцев, это будут очень хорошие демократические выборы. И если даже их не будет, этих выборов, вообще их не будет, но в пользу американцев. Американцы скажут, и так тоже хорошо. Выйдут и скажут, очевидно, все равно бы все проголосовали за этого человека. Вот отношение современных Соединенных Штатов и их администрации к выборам. Реальное. Кстати, это отношение можно отследить и потому, как они пытаются там этого Трампа всеми силами задушить. Всеми силами. И уж я не буду говорить о том, как последние выборы проходили, когда Байден... победил, а Трамп проиграл, помните, да? Вот это вот голосование по почте, мертвые души голосуют, что там только не было. Каких только фокусов там не происходило. И уж не буду говорить о том, что прямой демократии в Соединенных Штатах Америки вообще нет. То есть американцы не голосуют за президента, например, напрямую, они голосуют через выборщиков. То есть там есть еще такая прослоечка специальная. Чтобы, не дай бог, результат не был не таким, каким он не должен быть. Я не понимаю, вы топите за проведение там выборов? Нам хорошо или нет, что выборов нет, пишет Сергей. Я вообще не топлю ни за какое проведение нигде выборов или проведение, или проведение их. Я лишь, Сергей, говорю вам о том, что реальность такова. Американцам абсолютно начхать, как и где проходят выборы или не проходят. Им главное, какой результат. Если результат в их пользу, можно даже выборы и не проводить. Если результат не в их пользу, то тогда все. Это были неправильные и нечестные выборы, не хватает конкуренции, все нарушено, нет свободы слова и далее по списку. Ну, то есть американцы критиковали вот выборы президента, которые произошли недавно, да? Некоторые западные страны говорят, а мы не будем называть президента России Владимира Путина президентом. Помните, были такие заявления? Вот из Европы они звучали. Совсем с ума сошли, да? А вот Зеленского они будут называть президентом, хотя выборов никаких не было и не предвидится. Понятно? учитывая тот факт, что все прекрасно знают, что любые выборы на Украине сейчас, если пройдут, Зеленский там проиграет. 100%. Нет никаких сомнений. И у него поддержка 17% сейчас. Фиксируется западными социологами. 17%. Даже не 20, понимаете? 17. Вот так что так. Так что так. Но, может быть, оно и хорошо, вот так вот, для всего мира. По крайней мере, может быть, мы больше не услышим всяких бредов относительно там выборов, о том, какие они на Западе честные, как там все замечательно, как там все правильно сделано, какая там невероятная свобода, как там пахнет свободой в метро, хотя оно все грязное, а в России везде пахнет не свободой. Ну, а, по крайней мере, если услышим, то у нас будет хороший аргумент. Хороший аргумент. Мы скажем, ребятки, а где вообще выборы у вас там? Есть они, нет? Вы точно вообще-то имеете право нам что-то говорить о том, как у нас проходят выборы? Вы уверены, что вы можете выступать в роли такого нравственного камертона в этом смысле? После беспредела ТЦК у них выборы, это вообще абсурд, пишет Боря. А что там за возня с оружием в космосе? Похоже на то, что Асашай вложилась в размещение простого оружия в космосе, а теперь пробует официоз по этому вопросу протащить. Сегодня нашу резолюцию не приняли, пишет J23. Правильно, значит, Асашай в определенный момент решили рассказать о том, что Россия готовит страшное какое-то оружие вывести в космос, ядерное какое-то страшное оружие в космос. И говорят, ага, Россия опять угрожает безопасности нашего западного демократического мира, в котором и без выборов хорошо, да? Россия говорит, подождите, вот наше предложение. Предложение заключается в следующем. Долой милитаризацию космоса, уберем все, что связано с войной и с космосом. Готовы, любое оружие убираем. Американцы говорят, нет. А почему нет? А почему нет? Рассказываю коротко. Американцы придумали рассказ о том, что русские будут сейчас ядерные бомбы из космоса сбрасывать им на головы. Ну или что-то там взрывать в космосе ядерное оружие. После этого они нагнали истерию и сказали, ну, нам тоже надо срочно разместить тогда, надо что-то с этим делать, потому что русские уже все вот сейчас они сделают, давайте что-то размещать, все, что есть. После этого русские вышли и сказали, то бишь мы, ребята, а давайте вообще ничего не размещать в космосе. А американцы говорят, не, подождите, нет, ну так мы не договаривались, почему? Потому что у них-то есть оружие в космосе. Уж я не говорю о том, что у них спутники Илона Маска имеют, по-моему, уже непосредственно военное применение. То есть не с точки зрения того, что они двойного назначения, они, по-моему, уже абсолютно военного назначения, и все. Ну, мы знаем, что если бы у Украины не было Starlink, для Украины это была бы существенная проблема. Существенная. Я имею в виду ВСУшники. Мы даже видели, что сами ВСУшники говорят по этому поводу. Они говорят, полбеды, если у нас нет снарядов. Но лучше уж пускай у нас не будет снарядов, чем не будет Starlink. Потому что если у нас не будет Starlink Илона Маска, то это будет почище того, что у нас сейчас происходит, когда у нас там не хватает каких-то снарядов или еще чего-то. Они прекрасно понимают ценность этих спутников и этой связи. Все прекрасно все поняли. А как вам вот эти вот терминалы Starlink, которые они ставят себе на беспилотники водные? Вот эти вот морские беспилотники, которыми они атакуют Крым. Как они наводятся вообще? У меня в определенный момент возник вопрос. Ну, как они связь-то поддерживают? Как операторами управляют? Там оператор имеет управление. Так вы не поверите, через Starlink они работают. Вот эти вот морские беспилотники, которые там по кораблям по нашим били, которые по бухтам нашим били, они наводятся, и вообще как бы оператор вражеский ведет их через Starlink. Просто терминал стоит вот на этой лодке. Он вместе с этой лодкой, естественно, и взрывается. Ну, и ничего страшного, этих терминалов выше крыши. Ничего. Ничего так?
Илон Маск, провидец, откроет нам будущее. В Африке будет интернет.
Да. Именно для этого Илон Маск все и делал. Африку снабдить интернетом. Кстати, напоминаю, в определенный момент пришли люди и говорят, Илон, у тебя $300 миллиардов. Свое личное вот как бы состояние, ну, состояние, да? Ты вот такой богат, 300 миллиардов у тебя. Дай 10. на то, чтобы мы накормили всю Африку, всю вообще Африку. Мы решим проблему с голодом в Африке. 10 миллиардов, пожалуйста. Илон Маск говорит, не дам. Вот не дам. А интернет, конечно, для Африки, он вот думает, каждый день голову ломает, Илон думает, как же мне Африке-то помочь с интернетом, чтобы эти детишки могли зайти в интернет и посмотреть, как выглядит еда, думает Илон Маск. Да? Правильно? Или нет? Я что-то ошибаюсь. 10 миллиардами не решить, пишет Илья. А если 100, Илья? А если 200, Илья? Потому что на Украину потратили такие деньги. За пару лет потратили. Это что посчитано, а что не посчитано, то и вообще непонятно, сколько на Украину потратили денег. Можно накормить тогда Африку? Проблема с голодом решится тогда в Африке? Что-то мне подсказывает, что да, да. А если вдруг перестать пытаться, да, покорить Россию и разбить ее на поле боя, а помочь России... привозить зерно в Африку и так далее, с логистикой, со всеми вещами, так Африка будет сытой. Не проблема. Ну, что-то этого не происходит. Почему-то, по какой-то причине. Я вам скажу, по какой причине. Потому что нет задачи сделать из Африки богатый регион. Есть задача из России сделать бедный регион. И из всех остальных регионов сделать бедные регионы. И оставить один сияющий град на холме. Соединенные Штаты Америки. Чтобы все на них молились, продолжали. А для этого нужно в бесчестной конкуренции, в политике двойных стандартов, в отсутствии выборов просто продолжать уничтожать Россию изо всех сил. Вот, в отсутствии собственных выборов, да, без там каких-нибудь выбираемых Зеленских, Байденов, вообще без разницы. Главное бить по России. Добить Россию, главное. Вот задача. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 6 минут, вторник, май, день 21. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Пять баллов и 19 градусов в Москве. Зазеркалье какое-то, древнейшая и самая богоподобная нация на Земле, но по какой-то причине вынуждена клянчить оружие и связь на Западе и просить ярлык на княжение у Байдена. И ведь ничего не щелкает в голове, пишет Василий. Анна пишет, что накормить Африку – это утопия, ее невозможно кормить, это бездонная яма, а Илон Маск, как рачительный и прагматичный бизнесмен, это понимает и не торопится расстаться с 10 миллиардами, пишет Анна. Анна, ну я вам коротко тогда попытаюсь ответить, да? Накормить Африку – это утопия, потому что это бездонная яма, а Украина, стала быть, не бездонная яма. И накормить ее, и вооружить – это прям задача такая первоочередная. И Илон Маск, наверное, это очень сильно понимает, и он очень рачительный бизнесмен, и не торопится расставаться, и все такое в таком духе. Да кто же Маску разрешит так хулиганить-то, пишет рука-нога. Вот. Анна неправильно говорит про Африку, пишет Илья. Ну, вас же накормили, пишет Андрей. Еще про двойные стандарты. Поставки оружия Украине можно, а России нельзя поставить другим странам, пишет Дягилев. Это забавное вчера заявление, я сейчас вам прочитаю его. Публиковал я тоже вчера уже вечером. В 22.03, если нужно, у меня в телеграм-канале вы найдете это. Министр иностранных дел Литвы высказался на смерть президента Ирана Раиси. «Я не чувствую комфорта при отправке соболезнований в то время, когда Иран отправляет БПЛА, применяемые против мирного населения на Украине», сказал министр иностранных дел Литвы. Тут интересно, что он имеет в виду соболезнования, да, которые там высказывали разные лидеры разных государств, Министерств. Вот, в ООН почтили минуты молчания, значит, Рейси. И он говорит, мне некомфортно от этого, потому что Иран поставляет свои БПЛА, которые применяют против мирного населения на Украине. Во-первых, Иран уж 100 раз сказал, что он не поставляет свои БПЛА. Во-вторых, американцы не предъявили никаких доказательств, что Иран поставляет свои БПЛА, имеется в виду России. Другое дело, что наши герани конструктивно, ну, изначально, да, во всяком случае, были похожи на вот эти иранские шахеды, так называемые, ну и что? У китайцев есть самолеты, которые очень похожи на наши сушки. Что дальше-то, я не понимаю. Ну и по поводу мирного населения на Украине. Если бы Россия применяла против мирного населения на Украине свое вооружение, мы бы видели совершенно иной рисунок потерь среди мирного и военного населения Украины. Россия не бьет по мирному населению на Украине. И это абсолютно очевидно. Для этого министру иностранных дел Литвы стоит посмотреть на то, как сейчас, по заявлениям Нетаньяху, самая высокоморальная армия в мире Цахал ведет свои боевые действия в секторе Газа, чтобы понять, что такое бить по мирным. При этом вчера же было заявлено, я просто вот, вы запомнили, Литва, да? При этом вчера было заявлено, США, Британия, Франция, Испания, Румыния, Бельгия и Литва... Литва будут поставлять ВСУ технику и ракеты в рамках немецкой инициативы по ПВО. Ну, мы знаем, да, где инициатива по ПВО, там и все остальные инициативы. То есть, я просто прихожу к одному простому выводу, да. Ну, Литва будет поставлять оружие, чтобы бить по мирному населению России, чтобы вы понимали. Все, какое у нее есть, такое она и будет поставлять. Вот, руководствуясь логикой МИД Литвы, можно сделать простой вывод. Соболезнования Литве, если что, в общем, не нужны. Ну, не нужны. Это вот опять к политике двойных стандартов, это о том, о чем вы написали как раз-таки. Зачем оправдываться перед МИДом Литвы? Не знаю зачем, а кто-то оправдывается перед МИДом Литвы. Волосатая статуя нам написала, говорит, зачем оправдываться перед МИДом Литвы? Ни в коем случае не надо оправдываться перед МИДом Литвы. Вот. Если, конечно, ты не МИД Латвии, там, я не знаю, или чего-то еще. Ну, в Торонто вообще организовали по поводу смерти Раиси вечеринку в стиле вертолет, прыгали, улыбались, все напитки распивали, пишет Василий. Поставлять против России – это достаточно комфортно, пишет Евгений Фоменко. Да, для Литвы это достаточно комфортно. Мог бы уж свой рот закрыть, выборы прошли, он победил, и пусть дальше сидит в своем болоте и не квакает, пишет Финист. Да, примерно такая ситуация. Еще одно интересное заявление от Эрдогана, я увидел сейчас, выложил у себя в Телеграм, касается оно нравов. Эрдоган заявил, что правительство приняло правильное решение, оградив страну от позора Евровидения. Кстати, Турция не участвует в этом песенном, так сказать, конкурсе с 2013 года. Представляете, уже оказывается, Турция не участвует. И не участвует по собственному желанию. Цитата. «Одной из наиболее очевидных сфер глобального навязывания является политика десексуализации. Мы стали свидетелями этого в больших масштабах на прошедшем на прошлой неделе конкурсе Евровидения. Очевидно, что странные персонажи, представленные молодежи, являются троянскими конями социального вырождения», заявил турецкий лидер. И добавил. «Ограждая Турцию от этого позора, мы на протяжении последних 10-12 лет, ограждая Турцию от этого позора на протяжении последних 10-12 лет, мы видим, насколько правильное решение мы приняли. А решение заключается в том, чтобы не участвовать в этом шабаше под названием Евровидение. То есть тогда, когда мы еще участвовали в этом всем». Эрдоган уже от этого отказался, и отказался по моральным соображениям, и считает, что сделал правильно. А я полагаю, что и вы сейчас считаете, что Эрдоган тогда сделал правильно, и задаете теперь вопросом, а мы ж почему так не сделали еще тогда, может, нам еще и раньше надо было сделать. Единственное, что возникает, какой вопрос и к Эрдогану, и ко всем остальным. А вы понимаете, что Олимпийские игры рано или поздно дойдут до того, до чего дошло вот это вот Евровидение? Вы же понимаете, что это произойдет рано или поздно? Может быть, не в этот раз во Франции, но в следующий раз где-то оно обязательно произойдет. Я просто напоминаю, что олимпийский огонь во Франции все-таки какой-то там транс очередной нес. Потихонечку они идут в эту сторону. Потихонечку в западном спорте объявляют о том, что мужчина, который объявил себя женщиной, может выступать на женских соревнованиях. Мы же это видим своими глазами. Вы думаете, это не дойдет до Олимпиады? А я думаю, например, что дойдет. И кто выиграет в этом, ну, так скажем, противостоянии, в этой ситуации, по крайней мере, кто выиграет? Я думаю, что выиграет тот, кто первый откажется от участия в этом шабаше. Потому что туда это все равно дойдет, вот обязательно. Олимпийские игры уже одной ногой там, пишет Мельникова Елизавета. Они уже не интересны совсем им, пишет Андрей. Так уже произошло, пишет Ларек-Марек. Так может быть, надо из этой темы выскакивать? Это я опять возвращаюсь к разговору о тех наших некоторых спортсменах, которые, невзирая ни на что, очень хотят получить олимпийскую медаль, прямо рвутся невозможно, как они вот хотят поучаствовать в олимпийских играх. Нужно создать свое мировидение, пишет К9. Ну, К9, давайте будем говорить о том, что происходит, регионализация, да, так или иначе. То есть мир делится, мир из глобального превращается в мир неких сильных таких регионов потихонечку. Соответственно, соревнования, заявленные как глобальные, может быть, будут уже не всем подходить с точки зрения морали и нравственности. Потому что одно дело просто побегать, попрыгать, там что-нибудь бросить, да, поймать, может быть, что-нибудь, поиграть. Это одно дело. А другое дело, что все это напрямую сопряжено с политикой. Сколько бы нам ни говорили, что спорт вне политики, мы видим, что это вранье. Мы видим, что это вранье, потому что вся вот эта тема со всеми этими извращенцами разнообразными, она ее тащит в спорт. Тащит. Тащит так же сильно, как делали это по отношению к культуре. Ну, так скажем, массовой культуре. Президент все четко сказал про Олимпийские игры. Зачем опять возвращаться? Каждый решает сам для себя, пишет Нилс Майкл. Нилс Майкл, мы потому и живем в свободной демократической стране, потому что мы можем высказывать свое мнение. Вот. И это мнение не всегда может на 100% совпадать с мнением, допустим, президента. В этом нет ничего страшного и плохого. Это мнение. Понимаете? Вот у меня такое вот мнение. Все равно все придет вот ровно в ту точку, в которую оно пришло на вот этом Евровидении. Вот все равно оно туда придет. И все равно настанет момент, когда мы либо сами скажем, о, нет, ну это уже невозможно терпеть. Либо когда нас додушат до состояния, что ну все, ну просто, ну уже не знаю как. Уже не знаю как. А спортсмены за последние пару недель что-то сказали? Или Алексей просто перемывает костяшки каждый день, пишет Юрий Константинов. Юрий Константинов, вы промойте уши, идите. Я начал с выступления Эрдогана. Наших на Евровидение возил Киркоров, пишет Дягилев. Создайте петицию по выходу России из МОК, пишет Илья. Илья, я не занимаюсь созданием петиций. У меня есть мое мнение, есть возможность с вами так бы, обсуждать эту тему, да, вот, а создание петиций – это не мое занятие, если честно, и не собираюсь этим заниматься. И все равно мы будем туда стремиться, пока совсем не выгонят, пишет Панк 13. Ну да, если вот Эрдоган рассказывает о том, что Турция сама отказалась от участия в Евровидении, то мы-то не отказывались до упора. Нас, получается, просто выгнали в какой-то момент. Кстати, интересно, и это связано с предыдущей темой, да, если вдруг все-таки ордер на арест Нетаньяху будет выдан Международным уголовным судом, а Израиль будет принимать участие в Олимпийских играх со своим флагом и со своим гимном или нет? Вопрос номер один. При том, что, кстати, флаг и гимн еще запрещен, обратите внимание, белорусам. Ну, обратите внимание, белорусам. Белорусы вообще не ведут никаких военных действий. Вообще. Но при этом им тоже нельзя ни флаг, ни гимн. При этом, например, мы ведем боевые действия, нам нельзя флаг и гимн. И Израиль ведет боевые действия, а ему можно и флаг, и гимн. А Белоруссия не ведет боевые действия, а им тоже нельзя флаг и гимн. Это вообще как? Это вообще как понять, что происходит? Такой вот вопрос я задаю. Кстати, Лукашенко тоже считает, что каждый спортсмен решает для себя, и не нужно там ограничивать и так далее. Это его мнение. Это мнение схоже с тем мнением, которое, в общем-то, у наших властей. Да. Тут как бы в жизни людей на передовой, а мы про медали, про спорт, пишет Геннадий. Так вещи-то все связанные между собой. Вещи-то все связанные. Вот говорят некоторые, культура вне политики или спорт вне политики. И если бы это было так на самом деле, то тогда все было бы логично. То есть спортсмены занимаются спортом, там люди культуры поют песни, танцуют, еще что-то делают, участвуют в конкурсах каких-то там песенных, танцевальных. Вот. А при этом есть еще политика, которая проводится там через дипломатию и через военные действия. Это, кстати, исторически традиционный подход. Но все же по-другому. Спорт – это поле боя, это тоже место, где воюют все, оказывается. Оказывается, культура – это тоже поле боя. Оказывается, надо запрещать Чайковского зачем-то. Понимаете? Это поле боя. Это все вместе – война. Вот так. И получается, какая ситуация? Кто-то воюет, а кто-то не очень-то и воюет. Кто-то как бы, ну, не знаю, как это охарактеризовать. Хотят выбиться в известных, ну, это понятно, стиль тигра, тут как бы объяснимо это все. Лучше от баскетболиста Украина... Была история с тем, что баскетболиста на фронт отправляют на Украине, там, ну, такого значимого достаточно баскетболиста. Значит, он пытался перейти там какие-то горы на Украине, чтобы покинуть ее. Его, в общем, поймали и отправят на фронт. Это по поводу того, что абсолютно легитимный Зеленский, невероятно легитимный, сверхлегитимный Зеленский, вот, он не рабов, безусловно, абсолютно самых свободных людей, вот, которые пытаются убежать с Украины, отлавливает где-то в горах, вот, и отправляет их на фронт. Даже несмотря на то, что эти люди, например, спортсмены, которые там показывали определенные неплохие результаты. Вот как-то так. Вот к чему приводит скакание на площадях с всякими разными европейскими флажками и рассказы о том, что мы тут свободные люди, а вы там в России рабы. Кстати, у нас тут в России выборы были, а у вас там были. И это мы возвращаемся еще к одной теме, которую мы сегодня обсудили. Вне политики уже ничего не осталось. Повестка и в театре «Черная Джульетта», и в мультиках «Однополые симпатии», пишет и он. Основной проблемой природы происходящего считаю запреты русского языка. В Эмиратам приготовиться, пишет Лис Хитрый. Вчера общался с жителем из Узбекистана и на вопрос, как там относятся к СВО, на что получил ответ, что все жители на нашей стороне, и им поможет выжить в этом мире Аллах и Путин, пишет К9. Зато у них была мобилизация, пишет Панк 13. Ну да, да. Быть вне политики тоже политика, пишет Лимузин. Сегодняшнее Евровидение – это политический манифест, Зурита говорит. Так с фронта проще в безопасное место попасть. Сдался и живой, пишет Юрий Константинов. Это если повезет. Понимаете, для того, чтобы сдаться, еще нужно быть на более-менее близком расстоянии к нашим войскам. Дело-то как происходит? Ты стоишь в нескольких десятках километров, и по тебе прилетает, и тебя больше нет. Вот как дело происходит. Зачастую. Потому что дальнобойные у нас все уже давно. Ну, и у них, понятное дело. Поэтому сдаться – это еще не так просто, как может показаться на первый взгляд. Я по этому поводу читал кое-какие замечания специалистов, в том числе находящихся на линии боевого соприкосновения, что они пишут по этому поводу. Это, ой, как непросто. А еще у них есть заградотряды. Недавно стали появляться уже интервью пленных, которые в этих заградотрядах как раз-таки и состояли. Что очень, кстати, хорошо, потому что раньше вот таких интервью не попадалось, а теперь уже есть, пожалуйста, вот допрос, значит, идет ВСУшника, и он откровенно говорит, там-то служил, то есть ты что, в заградотряде был? Ну да, в своих стрелял? Да, что скажешь? Извините, братцы, что я вот так вот, извините. Не видели это видео? Найдите в интернете, посмотрите. В смысле, Белоруссии нет причин отказывать. Они же посмели Тихановскую не пустить во власть и на парад Победы в Москву ездят, пишет Василий. Да все очень просто. Все международные институты находятся или в США, или в Европе. У всех этих чиновников зарплаты или в долларах, или в евро. Счета у них всех и в США, или в Европе. А в России, пишет Андрей Скорпион, нет ни одного международного органа. Как же похорошела программа без звонков. Сразу и динамика, и энергичность программы пришли в норму. От души, пишет Борисыч. Кстати, спасибо, Борисыч, что напомнили. 7373948, телефон прямого эфира. Давайте нарушим нашу динамику. Дадим мне отдохнуть. Вот. Поговорим. Кто готов высказаться? Вот Эрдоган, с чего мы начали, говорит, как же хорошо мы сделали 10-12 лет назад, отказавшись от участия в Евровидении. Какие мы молодцы. Посмотрите, какие страшные извращения на этом Евровидении. А мы вот как-то вот участвовали до последнего, пока они нам сами, значит, этот железный занавес не опустили. Может, неправильно мы действовали? Алло, здравствуйте.
Да, добрый день, Алексей. Я с вами согласен и согласен с Эрдоганом, но, понимаете, у нас же, как оно там, двойные, тройные, четверные стандарты. У нас же, как сказал Песков, у нас эти запутавшиеся или какие там эти патриоты, или испугавшиеся патриоты.
Ну, это было давно, понимаете? Уже, да, это было в начале специальной военной операции. Вот, Песков просто сказал, что они испугались, вот, а фраза по поводу того, что это испуганные патриоты, это уже шутки из интернета, конечно.
Ну, может быть, я не прав, ну, то есть, как бы, но идея-то в чем? Могут зайти в не в ту дверь, понимаете, и их же простят, и получается одни и те же лица.
А вот вы как думаете, потом... я потому что оценки разные слышал, в этом наша сила или в этом наша слабость, что мы умеем прощать?
В этом наша слабость, понимаете. В моем понимании, если уж как бы мы затеяли войну, то надо воевать. Но опять же, мое больное, мы же, понимаете, с одной стороны, как бы мы воюем, а с другой стороны, каждый день через газораспределительную станцию Сунжи мы качаем газ через Украину и платим им деньги раз в месяц.
Тут как бы, ну... Но мы и зарабатываем. А то, что мы зарабатываем, мы можем потратить на наши вооруженные силы. А траты на вооруженные силы у нас там 7% ВВП.
Ну, Алексей, тогда, понимаете, тогда почему мы платим деньги? Почему им не поставлять сразу снаряды? Они с удовольствием у нас купят.
А вот снаряды, со снарядами у них как раз проблема. Потому что там им Чех им обещал... Не-не-не, Чех... Ну, я понимаю вашу сатиру, да? Но Чех им обещал собрать, не получается у них собрать. И мы знаем объемы их производств. И мы знаем объемы своих производств. И мы предполагаем, сколько, вероятно, нам для этого нужно денег. Вы, кстати, видели по этому поводу недавно иноагент Ходорковский высказался? Не встречали? Этот статус.
Нет, я видел, но я никогда не считал его глупым человеком. Да, он нам враг, но он не глупый человек, и он достаточно хороший математик и аналитик.
Да-да, вот он там как раз считал математику войны. Я сейчас эту статую найду, другим тоже прочитаю. Но я понял, в общем, такая боль, вы говорите, надо уже какое-то вот, чтобы все было однозначно. Спасибо большое. Много я знаю людей, вот и среди там экспертов, и среди там знакомых своих, которые говорят, ну я не понимаю вот этой вот вещи, как так может быть, слишком сложно, надо проще, да? Ну, не знаю, вот как раз вот если посмотреть на нынешнюю Украину, это вот простые решения в чистом виде, да? И приводят они пока Украину, эти простые решения, вы видите куда, да? В ад, по-другому не скажешь. Не знаю. Есть над чем поразмышлять в этом смысле. Так, 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Илю? Здравствуйте.
Да, здравствуйте, друзья, это Лимузин.
Здравствуйте, Лимузин.
Я согласен с предыдущим оратором. Вот, смотрите, какая история. Я вот наблюдал со стороны развития наших отношений с Западом, ну, грубо говоря, с детства, там, с 90-х годов. Хотя с какого детства? В 90-м мне было 15.
Ну, нормально.
Мы все время пытались влезть, ребята, возьмите нас с собой, мы тоже хорошие. Такое, вот такая это непонятная позиция такого человека, который, ну, ребят, я тоже с вами хочу в компанию, пожалуйста, вот смотрите, у меня вот есть вот это, вот это, вот это. И нас так вроде с барского плеча так, ну, давай, ладно, залазь, чувак. И вот сейчас ситуация изменилась. То есть я очень рад тому, что мы наконец-то вспомнили, что мы самодостаточные люди-то, в общем, у нас все есть для счастья, и нам такие вещи, как Евровидение и прочее, как бы не сильно нужны. Мы сами способны устроить нечто, что будет пользоваться спросом во всем мире, но для этого нужно, опять же, время. Хотя время уже и так много прошло, но такие масштабные вещи, я думаю, что они, не, ну, создание... внутри страны не меняется за короткий период.
Ну, так вот, судя по соседям, ну, хотя бы 30 лет надо, чтобы сознание поменять.
Ну, а 30 лет это практически, ну, как полжизни, да?
Ну, да, для нас так оно и есть, да. Спасибо большое, Лимузин, спасибо, спасибо. Я обещал вам вот эту цитату иноагента Ходорковского, где он очень печальные нарисовал картины для киевского режима. Сейчас просто новости, и после новостей тогда я это прочитаю уже. Девять тридцать шесть в Москве. Это радиостанция «Говорит Москва». В студии Алексей Гудошников. Всем еще раз доброе утро, и мы продолжаем. Опять 100% людей недовольны коллегами и работой. Чего и на работу-то все ходят, пишет Юрий Константинов. Это в новостях было, я просто пропустил. Прям 100%? Или Юрий преувеличивает? Слушайте, ну можно помыслить на эту тему на самом деле. На самом деле можно. Хотя вот здесь есть реакция на, значит, прокурора МУС от «Нью-Йорк Таймс», «Телеграф», «Паис». Не знаю, интересно, неинтересно уже, или уже как бы Нетаньяху выше крыши обсудили, мне кажется, да? Дальше будем, конечно, следить за ситуацией, но я не знаю, насколько к этому уже, ну, что еще говорить дополнительно. Так, архив программ вместо военного курьера 20.05.24 выложили голевую передачу, просьба передать кому следует, хочется послушать. А, какая-то путаница, видимо, в архиве возникла, сообщите, пожалуйста. Мы передали, Сергей, спасибо большое. Уничтожили меня за инициативу со звонками, пишет Борисыч. Да перестаньте, Борисыч. Наоборот, вы мне напомнили, что у нас есть звонки, я вспомнил об этом, и мы начали разговаривать, и все хорошо, все хорошо. Все должно быть в балансе, знаете, вот. Говорят, счастье, оно вот когда некая гармония есть, некий баланс. Но и в этом смысле, когда Юрий написал про 100% недовольных людей, ну, что-то мне подсказывает, что там, конечно, не 100%, да, значит, многие недовольны коллегами, многие недовольны работой своей. Ну, я могу предположить, почему это происходит. Ну, а, кстати, вы-то довольны своими коллегами и работой? Тоже можно набрать, мне кажется, вполне себе тема для широкой дискуссии. 7373-948, телефон прямого эфира. И Telegram говорит МСК-бот. Давайте смски я не буду называть, что, зачем это надо. Все равно уже это и долго, и мало кто пишет смски. Вот Telegram говорит МСК-бот или 7373-948, телефон прямого эфира. От звонков становится тоскливо, пишет слепой Пью. Не знаю, мне нет, кстати. Я доволен, я один работаю, пишет Панк 13. Так вот, предположение мое личное по поводу того, что кто-то может быть недоволен работой или коллегами. Ну, коллеги — это всегда определенные договоренности между людьми, да? Это всегда определенный компромисс. Когда ты работаешь в коллективе, тебе приходится учитывать мнение другого. А другой, он может иметь мнение сильно отличное от тебя. Это такой, знаете ли, многополярный мир вот, в маленьком коллективе. И это сложно, конечно, сложно. Гораздо приятнее, когда есть твое мнение, оно правильное, а все остальные неправильные. А что там про Ходорковского, пишет Норм? О, я забыл совсем, я же обещал, да, про иноагента Ходорковского. Значит, иноагент Ходорковский в интервью Bild, цитата. Он там долго рассказывает про математику военных действий и дальше говорит: при таком раскладе сил Украина к концу года потеряет Харьков, к середине следующего года Одессу. Соотношение сил станет 10 к 15 к 1 к концу 2000. А, 10-15 к 1, вот как. 10-15 к 1 соотношение. К концу 2025 года, к середине 2026 года Украина продолжит только партизанскую войну, а Львов сохранится, если туда войдут войска НАТО в лице Польши. И все это лучший сценарий, если ВСУ будут героически сопротивляться, несмотря на безнадежность ситуации, сказал иноагент Ходорковский. Чем сильно опечалил всех своих ненавидящих Россию соратников. Вот. Вот это если коротко. А так он, да, там вычислял, сколько Россия тратит на снаряд. Он говорит, Россия тратит на снаряд $500, а Запад тратит $6000. Ну и все такое в этом духе. Вот. Естественно, ему не нравится президент России, все это понятно. Естественно, выход только один, Запад должен включаться на полную катушку, и все вот в этом духе, все примерно так. Что-то он начал подозревать, видимо, пишет Александр. Был у нас на работе Олег, не умел работать и болтал, и болтать одновременно. Уволили, пишет Андрей по поводу работы. Да, вот так на работе, да и плюс любое дело, каким бы вы ни занимались, оно же со временем становится рутиной, и получается, что там люди вынуждены в одно и то же время вставать, в одно и то же время там кого-то видеть, контактировать. Потом интересный момент такой, да, людей, с которыми ты общаешься вне работы, ты волен выбирать, ну, назовем это так, друзей, да, а вот коллег... По большей части никто не выбирает. И вот какие они есть, такие они и есть. И поэтому люди могут быть там недовольны. Поэтому, в принципе, когда кто-то говорит, да я не, как бы, не на 100% доволен там, своими коллегами или работой, он может понять, почему он это говорит. Потому что на 100% быть довольным коллегами и работой невозможно. Ну, просто потому что невозможно. Потому что это коллектив. Собери коллектив любой, даже для отдыха, все равно будет какой-то человек, поведение которого вам почему-то не понравится, правильно? А будут люди, с которыми вам будет приятно. Если платят хорошо, то и рутина пойдет, пишет Лимузин. Грамотное замечание про коллег, пишет Вадим. Про своих коллег рассказываете, пишет Влад. Про любых, Влад. В этом смысле те схемы, которые... существуют, они равнозначны для любых сообществ, абсолютно. Вообще без разницы. Даже если вы соберетесь в клуб по интересам, не знаю, допустим, вы собираете марки какие-нибудь, и вы соберетесь в клуб собирателей марок, все равно будет в этом клубе собирателей марок человек, который вас будет раздражать по какой-то причине. И вы, может быть, его будете раздражать. Хотя вроде бы у вас совершенно одинаковые интересы, у вас совершенно одинаковые занятия, и вы вроде бы и должны удовольствие от этого получать, но нет. Касается это любителей автомобилей, касается это вообще всех. Почему про рутину и привычный график с нотками негатива? Это же кайф, можно работать в фоновом режиме, а мозг на интересное оставить, пишет Алекс Поляков. Ну, вообще плохо, когда ты работаешь в фоновом режиме, а мозг оставляешь для чего-то другого. Плохо, когда что-то интересное, это не то, чем ты занимаешься на постоянной основе, что ты не считаешь свою работу интересной, Алекс Поляков. Согласитесь или не согласитесь? Половину своих сотрудников уволил бы, вторую половину придушил бы, но приходится искать компромиссы, пишет Александр. Да, кстати, мы не говорим еще и о такой составляющей, как взаимоотношения сотрудников и руководителя. Вот. Некоторым людям может показаться, что быть руководителем очень комфортно, удобно, и можно набрать людей, которые тебе лично нравятся, и они будут взаимодействовать между собой так, как тебе нужно. Но практика показывает, что это практически невозможно. Момент, да, это такой идеал, к которому хорошие руководители стремятся, но, тем не менее, достичь его практически невозможно. Почему? Потому что, во-первых, существует всегда, ну, в разных сферах, во всяком случае, нехватка кадров квалифицированных. И если тебе нужны прямо такие сплошные гении в профессии, да, иди поди их набери. Потом эти гении могут быть хороши в своей профессии, но совершенно неадекватными в общении с другими людьми. И вот ты набираешь прекрасных специалистов, которые тебе все нравятся, а между собой они друг друга ненавидят. И работа у них не спорится тогда. Потом элемент обязательно конкуренции возникает. Он может быть обоснованным, а может быть совершенно необоснованным. И конкуренция может быть совершенно бессмысленной. Но она будет.
за стул за какой-нибудь, за стол. Я здесь сижу, нет, я здесь сижу. Включите кондиционер, отключите кондиционер. Мне холодно, мне жарко. Надо поставить воду, не надо ставить воду. Откройте дверь, закройте дверь. Ну и так далее. Почему, кстати, вообще возникают такие моменты? Вот потому что мозг работает в фоновом режиме во время работы, а все остальное – это как раз занятие для вашего мозга. Закрыта дверь, открыта дверь, стены такого цвета, стены не сякого цвета. Ты открыл окно, мне стало светло, я люблю работать в темноте, а я не люблю работать и так далее. Вариант, конечно, есть удаленной работы. Каждый в своем доме сидит, как хочет, так и делает, но это порождает другие минусы. Да? Отсутствие общения в коллективе порождает, собственно, разобщенность этого коллектива. Вообще непонятно, есть коллектив или нет. Ну и требует, как мне кажется, больших физических стараний именно руководителя, потому что контролировать людей, которые находятся на расстоянии большом от тебя, и ты вообще их не видишь в глаза, это достаточно сложная задача. Вы прям HR-специалист, пишет Вадим. Я не хочу сказать, что HR-специалистов просто, в принципе, не существует, чтобы на меня они не обиделись, а то скажут: «Ах, так? Тогда мы тебя вычеркиваем из своих списков». С другой стороны, может быть, они меня в свои списки и не вносили, поэтому, а может быть, мне и плевать, поэтому. «Хватит есть рыбу, почем от тебя воняет, воняет, не задавай глупых вопросов, почему кто-то может опаздывать, а мне нельзя», пишет Серк. «Это вы все про офисный планктон, но есть масса других профессий», пишет Лимузин. «Конечно. Ты на этой точке не стой, здесь я, значит, работаю таксист». Там, допустим, вот. «А ты вот, а вот там Санек, он не спит по дороге и привез больше груза, а ты не привез столько груза. Вот у нас Санек стахановец, он же смог, а что вы не можете тогда? Давайте все вместе». Вот. «Вот посмотри, там Петька вообще, хоть у него и семья, он 24 часа на работе, а ты, значит, у тебя тоже, конечно, семья, но ты все время со своей семьей, ты вообще работать собираешься или не собираешься работать? А у Петьки там все вообще непонятно, драки какие-то в семье, он их не контролирует никак, грязь, ужас какой-то, вот, а ругают тебя, потому что да всем плевать, что там у тебя происходит, главное здесь дай результат». Ну вот и все. «Хуже коллег родственников нет, особенно если они у вас в подчинении», пишет... А, коллег родственников, я понял. Эдвард пишет по этому поводу. Ну, естественно, потому что... А что ты тут начальник включаешь? Что ты? «Да я тебя еще вот таким вот мелким голожопом видел, бегал вот мелкий, 40-летний ряд». Шучу. «Я работала на Евровидении, хотите, расскажу? Очень интересное впечатление», пишет Фрёкинбок. Ну, давайте, 7373948 набирайте, расскажите. Все равно говорили на эту тему, можем к ней вернуться, это не проблема. «В клубе слушателей нашего радио все улетело. Видимо, один из раздражителей ведущих я, ваш неистовый преданный активист», пишет Виктор. «На фабрике китайского производителя электромобилей и гибридов BYD в Уси, провинция Цянсю, прошла забастовка с нестандартным требованием разрешить работать сверхурочно. Ранее предприятие перевели на 4-сменную систему и 5-дневную рабочую неделю, что снизило доходы многих сотрудников», пишет Вадим. Да. «Зеленский кричит на генерала ФСУ из страха, что он, что от него скрывают правду о ситуации на фронте», пишет «Экономист», ссылаясь на анонимного украинского чиновника. Да-да, Зеленский, все, он не может разобраться, что происходит на фронте. Ну, я рекомендую тогда ему подписаться на российские телеграм-каналы, он достаточно быстро узнает, что происходит на фронте, вот, будет информирован и, может быть, быстрее подпишет капитуляцию тогда. Ему не надо требовать информации от своих ближайших каких-то там служащих, не надо этого делать. Ему нужно все-таки просто подписаться на телеграм-каналы российских военкоров, и все встанет на свои места, если его ограждают от информации. «В Америке сейчас рекламируют фильм ЛГБТ-животных», пишет Геннадий. Да, это экстремистская организация ЛГБТ, на всякий случай говорю. И да, Америка сошла с ума. Вот. «В каком-то фильме сказали, если у вас нет соседа, который вас раздражает, значит, вы тот самый сосед, который раздражает всех», пишет Бараэт. Я, кстати, очень хороший сосед. Тихий, спокойный. А вот у меня соседи другие, конечно... Мама, не горюй, у меня китайцы есть через одну стену соседи. Ну что же они такие шумные? Я не могу сказать, что они устраивают вечеринки. Они просто разговаривают. Но как они разговаривают? Боже мой, какая опора на диафрагму у них идет? Они, наверное, все китайские оперные певцы. Других вариантов я не вижу. Ну вот. И иногда они говорят, а потом еще так делают. И все. И опять затихают. Они могут это сделать в 11, 12. То есть, как бы, сразу понятно, что полицию вызывать смысла никакого нет, потому что они могут засмеяться один раз в 3 часа. Как бы, и что? Они засмеялись, да? Можно к ним прийти, тоже смысла никакого нет. Они говорят, мы спать. Вот так вот. Я пришел один раз, говорю, как бы, вы что шумите? Мы спать, мы не шуметь. Я говорю, ну ладно, давай. Ну, что поделаешь? Тем более у нас дружеские отношения с Китаем. Не хочу портить в этом смысле. Да. Были бы американцы, другое дело. Вот. Сейчас смотрю серию документальных хроник о Великой Отечественной войне. Зелья реально Гитлера напоминают. Надеюсь, все так же для него закончится, пишет Ларек Марек. Виброколоночка к стене и нормально, пишет Юрий. Ну, Юрий, как вам сказать? Знаю я все эти приколы из интернета с виброколонками. А когда это помогало решать проблему? На самом-то деле. Это ведь только усугубляет проблему. Мне кажется, нет ничего более доступного, чем сосед, приходящий к соседу и говорящему, ты шумишь, не шуми, пожалуйста. И если в этом случае сосед как бы не слышит твоих просьб, то фактически ты уже ничего не сделаешь, ну, если по-честному. Ты можешь, конечно, эту виброколонку ставить, но он тебе будет эту виброколонку ставить. Дальше что? Ну, дальше-то что? Это путь в никуда. Вот это когда кто-то включил музыку, а ты такой, ну, сейчас я ему тоже включу музыку. Включаешь музыку, он еще громче. Вот. Потом все повторяется. Мне кажется, если есть какая-то проблема, то она решается словами. Ну, то есть надо прийти и объяснить, что вот такая ситуация. Очень сильно шумите. И если уж вас не услышали, дальше... А вот что дальше, кстати? Алло, здрасте.
Алексей, здравствуйте.
Да, здрасте. Вот что дальше, как вы думаете?
Смейтесь в ответ.
Смеяться. Улыбаться судьбе, так сказать.
Да. Ведь смех — это лучше, чем плакать.
Это правда. Плачь, и ты будешь в одиночестве, смейся, и с тобой будет смеяться весь мир.
Кто-то засмеялся из соседей, вы в ответ тоже. Хо-хо-хо-хо-хо.
А я не могу, мне домашние голову бейсбольной битой пробьют, хотя ее и нет. Задушат, скажут, вот, сошел с ума, Лешка-то наш. Ку-ку.
А вы их тоже заразите смехом, скажите, да? Смейтесь в ответ мне.
Особенно по весне, я думаю, они это оценят, скажут, ну, хотя бы объяснимо, все-таки весна у нас и все такое. Я понял, спасибо большое, спасибо. Взять и рассмеяться тоже. То есть где-то в 3 часа ночи проснулся от того, что кто-то ха-ха, и тоже ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха- красивые, обалденно. То есть я думал, как? А вот они там разговаривают по ночам. Я думаю, ну они же, наверное, встают-то поздно, а я-то встаю рано. Я буду вставать рано, ходить там, значит, открывать-закрывать двери, топать. Ничего подобного. Я ложусь спать... Они разговаривают. Я встаю, они уже, слышно, собираются на работу тоже. Вообще не спят. Я не знаю, что за люди. Нереально трудолюбивые и нереально активные. Постоянно либо разговариваются, либо собираются на работу, вот по ощущениям. Молодежь, наверное, слушай. Потому что было бы им 35+, они бы так физически не смогли. Но это, наверное, мне наказание за студенческие годы, правильно? Вот. «Наших соседей не слышно, вместо нас разговаривают между собой собаки», — пишет Адам. Да, это тоже интересно. Были у меня соседи, у которых была собака, и, видимо, когда они уходили из дома, ну, как я выяснил это, да, они когда уходили из дома, она начинала просто лаять. Не так часто, а вот там с периодом каких-то, ну, 20-30 секунд. Бу! Просто бу! 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 Какая-то мелкая. Я пришел к ним, говорю, слушайте, у вас собака лает. Они говорят, у нас собака никогда не лает. Я говорю, ну как, ну вот, ну вот реально, вот в это время она лает. А мы в это время на работе. Я говорю, а говорю, а вот в это время вы как вот, ну мы когда вот здесь дома, она вообще никогда не лает. Но при нас собака вообще не лает. Думаю, все понятно. Это гадкое, мелкое создание, бесполезное, которое не выполняет ни одну функцию, которую должна выполнять собака. А лает, когда одна. Получает свободу, это собачонка мелкая. Как только за дверь вышли хозяева, и начинается. Думаешь, что это тварь. Но они съехали. Желаю им всего самого наилучшего и доброго в их жизни. Никак не связано, кстати, это со мной, что они съехали, ну, просто переехали куда-то, не знаю. Не, серьезно говорю. Смейтесь с соседям, которые, первое, пылесосят в 6:30 ежедневно, второе, уходят на работу в 7:00, оставляя дома воющую собаку. Под ее вой должны все маленькие дети просыпаться. Хотели бы такое детство, пишет Виктор. Вот, значит, ситуация бывает еще и с воющими собаками. Это, скорее всего, хаски. Хаски — это натурально какие-то волки, которые у людей живут в квартирах. Они реально воют. Это беда. И воют, видимо, потому что грустят. Хозяин ушел. Хозяин вернулся, все хорошо. Все мое детство соседка сверху на рояле играла. Спасибо, ей теперь люблю и сочиняю музыку, пишет 27-я планета. Они, эти соседи с собакой, переехали ко мне, пишет Алексей. У наших соседей девочка-подросток, и все, что я знаю о музыке, фонк и кей-попе, я знаю против своей воли, пишет Катя Б. Заставили. Вы еще через стенку с кубинцами-мексиканцами нежели. 13 человек в двушке, после 23 начинается громкий разговор и смех. Часам к двум усиливается, часов 6, когда ты просыпаешься, они засыпают, и дверь не открывают ни соседям, ни полиции. Гореть им в аду, пишет добрый док. Как хорошо, что в частном доме нет соседей за стенкой, пишет Алекс. Но в частном доме должен быть сосед, которого стройка. И у него должно быть что-то, что издает такой звук. Циркулярка, это, по-моему, называется. Ну, там повыше звук, не буду изображать. А вот. Он что-то все время должен делать, этот сосед. А еще иногда к другому соседу должны приезжать друзья, они должны ставить колонку караоке на улицу, и там «Думала!» Время быстро пролетал, а ты все общала. Это я еще по нотам попадаю, более-менее. А там прям будет «Думала!» Вот это вот. «Знаешь ли ты, вдоль ночных дорог шла босиком». Сразу видно, болельщики «Спартака». «Не жалею ног, сердце его теперь в твоих руках, не потеряй его». ЦСКА. Почему ЦСКА? Спартак же вроде поет. А, ну, значит, все они поют. А я когда учился на скрипке, так вот сосед проклинал меня, уча стих. Он до сих пор мне это вспоминает, пишет Ларек-Марек. Косильщики травы сутками бесят. О, это да. Это я с вами абсолютно согласен. Косильщики травы — это что-то. Особенно есть же, знаете, газонокосилки электрические. Они практически бесшумные. А есть газонокосилки именно что на двигателе внутреннего сгорания. И вот... Вау! Просто думаешь, что такое? Ты в доке квартиру снимаешь, пишет рука нога. Да мне кажется, проблема у всех одинаковая примерно, плюс-минус. Круглосуточно лает пес, если кто-то мимо собачка идет, тоже жесть, пишет Василиса. А вы не слышали, как итальянцы дома общаются? Гостили однажды у друзей под Неаполем, за окном в 20 метрах проезжает скоростной поезд. Так со временем прекращаешь на него обращать внимание, и крики в доме перекрывают любой шум, а это всего-то решают, что на обед будут готовить, пишет Василий. Сегодня иду, значит, к метро. По пути вижу, автомобиль заезжает там на парковку у соседнего здания. Все это происходит рано, до 7 утра, так скажем. И там просто открытые окна, машина, ну, как бы в тонировке, но открытое окно у водителя. И просто он встал, значит, у шлагбаума и... Я так понял, это какой-то модный рэпер, не знаю. Думаю, ну что у тебя в голове? Что происходит? Ну, я не стал никаких диалогов с ним вести, ввязываться в какие-то распри. Мне это не нужно. Но я просто подумал, наверное, этот человек все-таки бездетный. Вот. И в этом смысле я ему посочувствовал. Потому что люди с детьми, они даже ругаются шепотом, знаете? Я тебе сейчас... Да, ты сам... Соответственно, от них такого не дождешься, чтобы вот это открытые окна. И это. Но зато от них можно дождаться вот всех детских песен. Вот, от одних соседей я все детские песни послушал. Все, на всех языках. Это что-то. «Акуленок» мне очень нравится. Вот «Трактор» — великолепная песня. Что-то там еще какой-то... «Ангел!» Такая вот слезливая песенка. Жуть. 10:00, я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.